ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עמוץ לחם מן הארץ благословен ты господь бог владыка вселенной дарующий нам хлеб жизни сходящий с небес и исходящий из земли мы благодарны тебе за этот хлеб который ты даешь нам сегодня чтобы нам насытиться боже словом твоим мы благодарны тебе за это путешествие в которое мы сейчас отправляемся в жизнь судьбу патриарха Якова. Мы благодарны Тебе за те переживания, судьбоносные переживания, которые потом отразятся буквально над всем народом Израиля. Мы благодарны Тебе, что мы можем учиться переживать, мыслить и мыслить правильно для того, чтобы жить и жить в победе. Я прошу Тебя, Отец неба и земли, благослови особенно и специально это время, нашу беседу, наши переживания, для того, чтобы нам иметь максимально плодотворное общение. За все тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем амен. И Господь, я думаю, благословит нас. Мы с вами в прошлый раз остановились на том, что Яков все-таки проработал 7 лет за одну жену и 7 лет за другую. Вместе 14. Я вижу в этом что-то невероятное. Дальше мы увидим, что еще 6 лет он работал за овец. И так все вместе 20. 20 лет для меня это когда-то было просто 20 лет. Но сейчас, если посмотреть назад, то это время, когда я приехал в Германию. И то, что было до моего приезда в Германию, это как бы, я не знаю, что-то было такое, что ну, как детство какое-то. Но именно с этого времени началось мое служение. Мой духовный возраст, мои духовные переживания, мой опыт к служению, мой опыт роста. И это практически вся моя жизнь. Ты понимаешь меня, да? 20 лет вот этой жизни, да, родные мои, для меня это вся моя жизнь. Достаточно огромный отрезок времени, в который я вложился. И он еще не прошел-то, собственно. Еще 2 года и будет 20 лет. Поэтому для меня 20 лет. Я вдруг понял. Вы представляете, это практически такой огромный отрезок времени он вложил день и ночь. Жара, холод. Дождь, снег, ветер, без разницы. Он там на поле. И у него одна цель – получить любимую женщину. У него одна цель – чтобы эта женщина жила в достатке, чтобы были дети. Мы с вами говорили в прошлый раз, что как только Рахель родила Йосефа, сразу Яков говорит Лавану, все, слиха, я иду в Эрец Исраэль. Он ждал этого драгоценного ребенка. Кстати, единственный ребенок, который не был обрезан, это был Йосеф. Потому что он родился без этой шкурки, можно сказать, что ли?
Без крайней плоти.
Без крайней плоти, да. То есть, я где-то читал, сегодня в Израиле стали рождаться дети без крайней плоти. То есть, которым обрезание делать не нужно. И мы с вами говорили, что, собственно, эта крайняя плоть у человечества появилась в результате греха, в результате блуда. Вот соединение с этими ангелами, помните, которые спускались на землю, и которые научили впоследствии человечество делать оружие, убивать там и так далее, и блуд этот, и все остальное. И вследствие этого появилась вот эта штука. Поэтому Бог сказал нейтрализация, потому что блуд – это самое страшное, что разрушает семьи. Потому что блуд, пускай это будет тайный, пускай это будет не тайный. И у некоторых это выражено вот так вот. Смотрите, все, я такое делал с концом. Другие это как бы прячут и говорят, что, да, конечно, это нехорошо. Но внутри он это любит. Внутри у него это есть. Так вот, нейтрализация вот этого мощного потока, энергетического потока, чисто химического даже, можно сказать, внутри человека, особенно на земле Эрец Исраэль, там страсти бушуют огромные. Поэтому Иешуа бен Нун, как только перешел границу, он сразу обрезал весь Израиль и сделал всю армию небоеспособной, потому что ввел завет с Богом, потому что понимал, что блуд уничтожит Израиль. Итак, рождается Йосеф, и это как бы знак во всем мире для человечества. Чистота, святость, простота в отношениях. Это все было внутри его. Помните его отношения с братьями? Он видит этот сон, и понятно, что их это как бы немножечко унизит и еще что-то. А он не потому, что их унизить им рассказывает, он им рассказывает только потому, что в нем внутри вот эта простота есть. Он рассказывает то, что получил он от Бога. Он даже не понимает, что он еще молодой, ему 17-16 лет, у него даже в голове этого нет, что кто-то может завидовать, что кто-то из чувства зависти может просто разрушить его судьбу и прочее, что где-то промолчать нужно, еще что-то такое. Он просто свободный, чистый. Рождается чистота, и с этой чистотой можно идти и побеждать любого Исава. А Яков всю свою жизнь, у него будет как бы вот такое вот внутреннее состояние, в котором он, чувство вины что ли, обманул брата. Он, собственно, не брата обманул, он отца обманул. Потому что я так понимаю, что отец все равно знал, что это, когда благословение происходило, он все равно знал, что это Яков. Якову просто надо было сказать, я не Исав, я Яков. И все, и он бы был бы чист. Но теперь рождается абсолютно чистый. И мы с вами в прошлый раз говорили благословение. Слово благословение. Многие не совсем понимают, что это такое. Мы знаем результат благословения, но мы не понимаем слово благословение. Кстати, я вчера посмотрел слово браха или брахот, да? Числовое значение точно такое же, как у Торы. 611. Благословение – это то, это как бы соединяющая нить, которая соединяет нас с Творцом. Почему так важно, чтобы нас благословили наши родители? Почему так важно благословлять врагов? Помните, Иешуа сказал, и в заповеди на этом, «Возлюби Господа Бога своего, и кого? И ближнего своего, как себя». А Иешуа добавляет, «и врага своего». Ух ты, как любить врага своего. А смотрите, в чем суть-то заключается. Когда ты благословляешь, то ты соединяешь этого человека с Творцом. Соединяется как бы определенный браха, благословение. Это соединение того, кого благословляют, с Творцом. Это как ток электрический, который бежит, и вот здесь есть клавиша, допустим. На кнопку нажали, и тока нет, потому что контакты разъединились. Вот этот контакт, который соединяет нас с Творцом, и есть слово благословение. Поэтому нам так необходимо, чтобы нас благословили отец. Нам так необходимо, чтобы нас благословила мама. Нам это просто необходимо, потому что так устроен этот мир. Мы соединяемся через благословение. Когда мы благословляем врага своего, он соединяется с Творцом, и Бог разберется, как вывести его из этого пике. И Бог разберется, как дальше действовать с ним. Вместо того, что искать свободные уши, кому-то звонить и кому-то говорить, как плохо с тобой поступили, начни благословлять, и ты увидишь, как этот человек начнет изменяться. Сам придет к тебе и попросит прощения. Бог найдет пути и возможности, как это сделать. Благословение – это огромнейшая сила, которую мы с годами, наше поколение, мы просто потеряли это, и мы толком даже не можем... Мы как бы благословляем и не понимаем, что это такое. Но Ицхак благословил своего сына Якова. И этим он соединил его с Творцом. И даже его ложь, и даже его ошибки, Бог сказал, теперь я буду с тобой всегда и везде, пока я не исполню все то, что я предназначил делать через тебя. Может быть, и нам всем нужно. Особое благословение наших родителей, духовных наших родителей, физических наших отцов, чтобы Бог сказал тебе, не отпущу тебя, пока не сделаю через тебя то, что предназначил. А мы каждый человек, который здесь на земле есть, мы все родились для того, у нас у каждого есть цель, мы не просто так живем. Даже тот же самый отпуск, Я не просто так у вас спросил. Вы понимаете, что мы едем в отпуск, если он бесцельный, то он и есть и бесцельный. Вы приезжали когда-нибудь на море? 2-3 дня, и вам все надоело. И море надоело, и все надоело. Потому что он бесцельный. А в цели всегда есть какие-то планы. Ты строишь планы, говоришь, первый пункт, второй, третий, четвертый, пятый. Я хочу посетить это, я хочу увидеть это, я хочу это, чтобы у меня были новые впечатления. О ком? Об этом мире. Как работает наш мозг? Мы с вами говорили много раз. Все, что ты думаешь, оно потом материализуется, становится физическим. То есть происходит, помните, синтез белка, протеин там и так далее. То есть мы 100 раз об этом с вами говорили. Но теперь смотрите, от того, как ты думаешь и что ты думаешь, зависит твое физическое здоровье. От того, как ты думаешь и что ты думаешь, зависит и жизнь других людей, и даже благословение. Смотрите, ты можешь стать в своих мыслях благословением для человека, просто даже подумав. Я вам сейчас скажу такую вещь. Прошлый шаббат Господь сказал, что следующее служение будет исцелением. Помните, я вам говорил? И оно было здесь, в Констанце, сегодня будет здесь. Потому что пришло время, когда пришло понять, что такое исцеление, что такое благословение. Как работает Божье Слово. Мы сейчас с вами будем читать историю Иакова, и вы увидите, как важно правильно мыслить. Ты, если научишься правильно мыслить, если Слово Божье войдет вовнутрь тебя, ты научишься управлять своими мыслями, которые ты можешь направлять на свои физические органы, чтобы они исцелялись. Ты можешь направлять его на свою память. Ты эти мысли ты можешь, но надо научиться правильно мыслить. Правильно мыслить это не означает позитивное, негативное, это совсем другое. Когда внутри тебя есть вера в Слово Божье, которое есть внутри тебя уже, ты в зависимости от того, как долго и сколько и как много ты молишься, в конце концов, эта мысль, ты научишься управлять своими мыслями. И ты будешь их направлять в то место, куда тебе нужно. И тебе не нужно будет говорить, Господь, исцели меня. Потому что Его Слово – это то, что делает нас всемогущими, такими же, как Творец. Я не говорю, что человек – Бог, но он создан по образу и подобию. Бог самодостаточен, и человек тоже должен быть самодостаточен. Вы понимаете меня? Это важные вещи. Человек должен быть самодостаточен. То есть слово должно быть настолько вовнутрь человека войти, что достаточно даже одного слова. То есть я когда-то что-то проповедую, да, потом какая-то критическая ситуация, и в моем мозгу, мои же собственные слова, которые я говорил, что это так должно быть, и я их на вооружение беру, и начинает это работать. То есть все зависит от того, как мы мыслим. Пришло время. Тебя предали или еще что-то случилось. И так больно. И хочется с кем-то поделиться. Благослови врага. Это правильное мышление. Что произойдет в этот момент? Ты соединишь человека с этого Бога. Но самое важное. У тебя внутри не будет боли. Ты не будешь раненым. Ты не будешь обиженным. Ты останешься здоровым. И ты здоровый человек может идти дальше и служить. Больной человек служить не будет. Он будет на всех обижаться. Будет кругом идти. Иешуа сказал, прости их, ибо не ведают, что творят. Почему? Потому что он здоровый был. Абсолютно здоровый был. И он мог понять весь этот мир, который разорвал его на части. Итак, отправляемся в это путешествие. И мы с вами остановились на том, что Яков, после того, как родился Йосеф, он собрал своих детей, собрал весь свой скот и отправился из Миша, подскажи, как этот город? Из Харана отправился снова в Эрец-Исраэль. И мы с вами помним, это 1000 километров минимум. То есть Харан — это юг Турции и Сирии, границы где-то. Там до сих пор стоит это, теперь это небольшая деревенька такая, а раньше это был большой такой оккультный город астрономический, астрологический. И там было очень много всяких мудрецов, которые занимались астрологией и астрономией тоже. В общем-то, интересные люди там жили. И вот он оттуда теперь отправляется сюда. И мы смотрим, в какой же срок все это происходит. И встал Яков, посадил детей своих, 17 стиха, и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой, и все богатство свое, которое приобрел скот свой, собственно его, которое приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Ицхаку, отцу своему, в землю Канаан. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца. Яков же похитил сердце у Лавана, арамеянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было, и встал, и перешел реку, и направился к Галаду, то есть западный берег Иордана. На третий день сказал Лавану, что Яков, и на третий день после того, как он ушел, прошло три дня, и Лавану говорят, Яков ушел, то есть твои внуки, все то, что у тебя было, он сердце его забрал практически, и ушел. Тогда он взял с собой родственников, смотрите, своих, и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галад. Семь дней, семь ночей, 1000 километров. На лошадях, может быть, на верблюдах, не знаю. Вы представляете, это какая скорость? Скорее всего, они гнали своих верблюдов или лошадей, не знаю, на чем они там ехали, но гнали день и ночь. Вы представляете, что такое за 7 дней проехать 1000 километров? Помните, когда Аврааму Бог сказал, отдай сына своего единородного на заклание на горе Мориа. Он из Бершивы двигается к горе Мориа, и там где-то 60, 50, 70 километров, не знаю. Но он идет 3 дня, не спеша идет. А здесь смотрите, скорость какая. А если к этим 7 дням прибавить еще 3 дня, которые он же ушел, а потом через 3 дня только сообщили отцу. Получается, за 10 дней Яков с маленькими детьми, Йосеф совсем маленький еще. А старший сын, может быть, 10-11 лет там, Рувен, может быть, 12 лет. То есть совсем маленькие дети. Огромное количество овец, коз, верблюдов. И все это гнать с такой скоростью, это означает просто загнать скот. И вот они с такой скоростью передвигаются туда, а этот вообще еще быстрее. А зачем ему это надо? В чем дело? Почему ему так было необходимо догнать своих внуков и своих дочерей, и догнать Лавана? И вот мы сейчас посмотрим, что же у него вообще в голове. Итак, мы видим дедушка, который гонится за своими внуками, за своими дочерьми и за своим зятем. То есть самые близкие родственники. Что такое наши внуки? Да мы внуков иногда больше любим, чем детей своих, за которых жизнь готова отдать. Смотрите, что происходит здесь. На третий день сказали Лавану, что Яков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней. И догнал его на горе Галад. И пришел Бог к Лавану, арамеянину, ночью во сне и сказал ему. Уже теперь Богу нужно вмешаться в эту ситуацию. Берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого. Как вы думаете, он ему сказал? Это мысль, которая пришла в его голову. Не говори. Что значит ни доброго, ни худого? А почему доброго нельзя сказать? Я у вас прошу, девушка. А что плохого, если он доброго скажет? Дедушка все-таки. Дедунька догнал, 7 дней не спал, не ел. Не знаю. У кого-то есть мысли, почему доброго ничего нельзя? Плохого понятно. Бог потому что Бог видит сердце его. Правильно. То есть получается, что бы он ни сказал, оно все будет, даже если он подумает, что это доброе, оно все равно будет плохое. То есть вот из этой фразы нам показывают, в каком он состоянии едет. Он разорвать их на части готов. Он убить их готов. И это дедушка, который в разъяренном состоянии. и догнал Лаван Якова. Яков же поставил шатер свой на горе. Ну, уже видит, догнали, все, куда деваться. И Лаван со сродниками своими поставил на горе Галат. И сказал Лаван Якову: что это ты сделал? Вопрос. Чего ты обманул меня? Дочерей моих увел, как пленных оружием, в тайне. Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельями, с песнями, с тимпанами, с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал, угрожающая фраза. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог, а вот заминочка немножечко тут, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, ладно, то есть если бы не Бог ваш, да, возможно, он их всех просто убил бы. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел бы в дом отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Эти башки, которые находились в его доме, то есть тогда, в те времена, каждый башок означал какое-то особое благословение. То есть вот этому башку поклонился, деньги получил. Вот этому башку поклонился, хорошую жену получил. А вот этому башку поклонился, дом хороший получил и так далее. И там их море на самом деле было, этих башков. И вот они их покупали в специальных магазинах и ставили здесь. Но это были какие-то особые башки у Лавана, от которого зависело, может быть, его благосостояние. И мы потом видим, что эти же самые башки каким-то образом появляются у Давида, у царя Шломо. Может быть, это те же. Я не знаю, как они к ним относились. Но есть места из Писания, где говорится о том, что вот эти башки, они как-то передавались из поколения в поколение в доме Якова. Уже пройдя Египет, уже пройдя эту 40-летнюю пустыню, войдя в Эрец-Исраэль, там это же сотни лет проходит, и они продолжают там находиться. По сегодняшний день не знаю. Я просто увидел это в Писании, и я не вижу, чтобы им кто-то поклонялся, но их присутствие есть. Поди знай, что это присутствие вообще дает в Израиле. Может быть, из-за него все эти, как бы есть источник, через который можно было бы надавить. Но это так, для информации. Яков отвечал Лавану и сказал, он объясняет ему: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. Мы в самом начале с вами говорили мысли, помните? Как человек думает, как человек мыслит, так он обязательно поступает. И эти мысли влияют на внутреннее его состояние и на внешнее состояние. О чем думает Яков? Две вещи у него. Первое, он боится Исава на протяжении всей своей истории. И он боится потерять своих жен. Потому что он видит, что Лаван все время его обманывает. А когда тебя человек все время обманывает, хочешь ты или нет, у тебя закрадывается мысль: я ему не доверяю, правильно? Ну, а как, ну, вот когда ты вот на все это смотришь, и ты отгоняешь эту мысль, и ты пытаешься, наоборот, благословлять этого человека, но хочешь ты или нет, эта мысль приходит в голову. И Яков не справился с этой мыслью, а просто-напросто забрал всех своих дочерей. Но забрал он не просто так. Мы помним, что он тянул. Может быть, пытался как-то повлиять еще на Лавана. И когда уже атмосфера в доме стала, помните, уже и братья, Яков забрал весь скот, уже там зависть, уже там ненависть во всем доме. Да и сам Лаван, дедуня, уже говорит, что его взгляд на меня был уже не такой, как первого и второго дня, а вот на третий день, как в первый день, а второй и третий день. То есть мы видим уже, что уже и отношение Лавана к нему изменилось, потому что то, что человек заработал, тот взял. Так он же взял не себе, он же взял своим детям. И тогда Бог ему говорит, уходи отсюда. Достаточно. Не тяни. То есть бывает время, когда мы получаем толчок. И я так считаю, что Яков перетянул, пересидел там. Если бы он не пересидел там, многих проблем бы, может быть, не было бы. Но он пересидел. Уже Бог вытолкнул его, как в свое время, помните, племянник Авраама, Лот, тоже, но никак не уходил из Содома. То уже ангелы взяли его и просто вытащили оттуда и поставили. Все, иди. Потому что иначе конец будет. Вот примерно точно так же с Яковом происходит. И он ему говорит. Он мысли свои ему передает. Яков чистый. Помните, он ему даже рассказал всю историю с Исавом, с благословением и так далее. А тот его этой же историей приковырнул. Говорит, чего ты? В нашем доме так не делается. Сначала старшую дают, потом младшему. Не то, что у некоторых товарищей там. Некоторые товарищи каким-то обманным путем забирают благословение и потом двигаются. Он ему это уже быстренько поставил. Но Яков такой простой остался, он что думает, то и говорит. Ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. Если бы Яков знал, что Рахель украла башков, что было бы? А вот теперь начнем снизу. Алла, как ты считаешь, если бы Яков знал, что Башков взяла Рахель еще заранее, или хотя бы вот в этот момент, что было бы?
Я думаю, что честный человек бы исполнил свое слово.
То есть?
Ну, он бы погубил Рахель.
Отправил бы ее к отцу или убил бы ее?
Мне кажется, что не, он бы пожалел, но отправил бы ее к отцу.
Гала, ты как думаешь?
Это да, я думаю, что
важный он момент.
Бы это. Если бы он знал, что это Рахель, он молчал бы. Вот покрыл бы это любовью, так сказать, вот так. Он бы был с ней заодно. Ну, я так думаю. Но не выдал бы ее, нет.
Не выдал бы ее, да?
Нет, конечно.
Ты что скажешь? Вот он говорит, у кого найдешь, тот умрет.
Это Бог ему
говорит. Это мужчина говорит. Кто его знает? Бог ему говорит. Он говорит правду. Он говорит то, что у него внутри есть. То есть даже перед тем, как Лаван его догнал, если бы он знал, что было бы?
Он бы выбросил этих богов.
Я просто ваше мнение спрашиваю. Человек, который проработал 20 лет за эту женщину, вы представляете, какая там любовь была? И он говорит теперь.
Ну, если на самом деле такая любовь, тогда он скрыл бы это.
Скрыл, да? Покрыл любовью, окей. А вот теперь мужское мнение. Павел, ты как считаешь? Нету. Миша?
Любовь. Его слушаю.
Что значит? Это мы тебя слушаем?
Вы их по-еврейски спрашиваете.
Ага. Ну, да, сильно, конечно. В общем, мощное откровение такое.
А может, я думаю, что он, наверное, бы вернулся бы с Рахилей и обратно, наверное, рабство.
Ну, вы понимаете, вот смотрите, сейчас сколько людей спросило, у всех разное мнение. Вот меня интересует мужская точка зрения. Что бы он сделал? Его шаг. Мы знаем, что они не найдут их. И он даже знать не будет, что они там. Но вот допустим такой момент.
Он бы не вернулся. Бог ему сказал, он пошел. Всем поступился, но вернуться бы на
родину.
Оль, что скажешь?
Я?
Да.
Ну, я уже сказала, что он бы покрыл любовью, конечно, но вернуться бы нет.
Мы в самом начале с вами говорили о правильном мышлении. Вот я сейчас хочу как бы поднять вот этот вот момент, да? А вот смотрите, а вот вы на месте Якова. И вот такая ситуация.
Он поручился за свою жену, да?
Это ж не шутки, смотрите, что он говорит. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе. То есть свидетелей поставь. Яков не знал, что Рахиль украла их. Рахиль.
Ну вообще в то время, конечно, слово было оно сильно. Если человек сказал, значит он должен сделать это.
Не, если он говорит, значит он так мыслит.
Да. Ну она же была его жена.
Ну а чьей же, конечно. Не Пушкина же.
Ну почему украл? Поставила куда? Особый.
Вы слышите, что он говорит? У кого найдешь, тот умрет.
Хорошо, я тебе отвечу.
Давай.
Есть мнение мудрецов, да, конечно, тяжело понять, каждый, есть очень много очень разных мнений. Но мнение, одно из них есть, что мудрецы приходят к тому, что и если бы он знал, он бы это не говорил, потому что это была его любимая жена. Почему? Потому что то, что человек, особенно праведники, то, что они говорят, оно происходит. И так это произошло с Рахилем. Она умерла по дороге.
Да, подождите, я о другом говорю. Я допускаю мысль, что он знал, понимаете? Мы знаем, он не знал, он честный человек. Он знает, как бы он поступил. Вот о чем. Не о том, как мудрецы говорят, да? А вот как мы вот изнутри, со своего сердца считаем, да? Как мы видим Якова. Кто он такой вообще? Какой-то слабый человек, который уже в пожилом возрасте, измученный, задерганный, куча детей. Либо он мужчина, в котором есть твердость, смелость и мужество. Он говорит, у кого найдешь, тот умрет. Я вижу, это человек серьезный так говорит. Я бы вряд ли позволил себе подобное сказать. Я бы сказал, ну ищи, ладно. Найдешь, будет твое, если найдешь, я виноват. Но умрет. Посмотрите, как жестко все. Есть у кого-то еще мнение какое-то? Нижний ряд у нас прошел. Света у нас гнездилова сегодня. Мы не слышали твой бодрый голос. Ты уже здесь или до сих пор в это? Нет, не работает микрофон, наверное. Ну ладно. Хорошо, дорогие мои. Ваше мнение пусть останется при вас, а мое мнение, как я вижу Якова, он бы ее отправил обратно, если бы вообще не наказал сурово. Но, скорее всего, отправил бы обратно. То есть, у него это внутри есть. Он человек сильный. Человек слова. Воровство для него неприемлемо. Ему хватило одного воровства, когда он обманул своего отца. Хотя он это благословение не украл, потому что Исав сам его продал. И помните, и в конце даже, когда уже покушал, наелся, все вроде хорошо, уже можно сказать, ну извини, я пошутил, да? Он и пошел, оно ему надо было, как вчерашний снег. Он давно потерял это понимание первородства. Какие там духовные вещи? Может, Бог и есть где-то там, а может, его там и нету. Но я живу как бы своей жизнью, и я пишу свою Тору, в которой я хочу кушать, значит, я поем. А это первородство мне нужно, как вчерашний снег. Многие от благословения точно так же отворачиваются, потому что не понимают силы благословения, потому что не понимают, нету этого откровения внутри. Об этом думать нужно, об этом нужно читать, мыслить. То есть то, что я говорю, это одно. Если вы получите это откровение от самого Бога, вы вдруг поймете силу благословения. И Исаву оно просто не надо было. Поэтому он ни у кого ничего не воровал. Он ему уже давно продал и отдал, и дело с концом. То, что он обманул отца, да. Но для него это был большой урок. То есть Яков...
Почему думаешь, что он отправил бы ее?
Это я так думаю. Я ни в коем случае не утверждаю, что это было бы так. Но я таким Якова вижу. Вы понимаете, ведь мы, когда читаем, да, перед нами складывается характер человека, его внутренний стержень, на чем он вообще стоит. Он стоит на том, что у него есть связь с Творцом. И он зависит напрямую от него, он уже это увидел. Он 20 лет проработал и мог нищим оттуда уйти. И без детей, и без жены, без никого, если бы не Бог. И он понимает, что благословение Отца, которое держит его связь с Творцом, дает ему возможность жить. У него ничего нету. Это единственное, за что он держится. И в этом отношении он тверд и мужественен. Связь с Творцом самое главное. Помните? Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог един есть твой. И возлюби кого? Господа Бога своего. Всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. А потом передай это детям, детям детей твоих. Как? Через благословение. И он дорожит этим. Он готов за это отдать все. Главное, чтобы эта связь была. Иногда мы то, что перед нашими глазами, готовы в любой момент променять на ту связь, которая у нас есть с Отцом. Мы уже с вами говорили, что есть некоторые вещи, которые являются просто знамением того, что мы с Ним в связи. Мы со своей стороны показываем, мы с тобой. И это исполнение слова, это исполнение заповеди. А самое главное, шаббат, тфилин и... Что у нас там еще было, я уже забыл. Шаббат, тфилин и... Ну, пускай две эти вещи, там третья какая-то была. Но это конкретно знамение, которое мы показываем ему. Итак, смотрите, Яков ни на что не готов променять свое благословение, которое он получил от отца. И он, вы сейчас это увидите, как он это будет говорить. У кого найдешь богов твоих, тот будет жив. А у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. Все. При родственников наших узнавай, что у меня, то есть при свидетелях, чтобы не было потом разговоров. Яков не знал, что Рахель украла их. И ходил Лаван в шатер Якова, в шатер Лии и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахель. Рахель же взяла идолов, положила их под себя, под верблюжье седло. Это такое седло, знаете, оно больше, чем лошадиное седло. И она под него положила. Это означает, что эти идолы не такие большие были, они маленькие такие были. То есть какие-то фигурки небольшие. Она их подложила под это верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой. Смотрите, как она разговаривает с отцом. Не папа, не папочка. Она разговаривает с ним, то есть это воспитание. Она говорит, да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И она не лукавит. Видимо, Лаван так научил их, это так принято было в их семье уважать старших. Да не прогневается Господь, не просто папа, отец, а господин мой. Посмотрите, сколько в этом слове всего. То есть ты тот, кто дал мне жизнь, ты тот, кто вложил в меня, в мои ноздри дыхание. Все зависит от тебя. Ты, господин, скажешь умри, я умру. Скажешь благословенно, я буду благословенно. Все зависит от отца. Но в то же самое время она его обманывает. Что я не могу встать пред тобой, ибо у меня обыкновенная женская. То есть месячные циклы. И Лаван искал, но не нашел идолов. То есть к ней он не подошел. Это означает, что в то время у людей, помните, есть заповедь такая, что когда у женщины месячные циклы, да, то как бы сиди дома и так далее, чтобы кто притронулся, стал нечистым, у них это было. Поэтому Лаван, при всем том, что мы считаем, что его там идолопоклонником и прочее, многие вещи он знал и понимал, и у них внутри это было. В конце концов, это же внук Нахора. Нахор и Авраам два брата. Один остался в Харане, другой пошел туда. От Авраама произошли вот эти деньги, от Нахора Лаван. И вот они теперь встречаются. Кто они, троюродные братья или кто они считаются? Если у них дедушки родные братья. Четверородные даже, по-моему, да? Но какая разница, они близкие родственники. И каждый представляет правоту своего деда. Лаван представляет правоту Нахора, потому что Нахор остался в Харане. И, скорее всего, у них там был разговор, судя из того, как мы вот это видим, что вот ты пошел туда, зачем туда идти, останемся здесь, здесь, слава Богу, есть что пить и что есть, зачем нам нужен этот Канаан, мало ли что сказал Бог. А Авраам сделал это и пошел. И он слышит и знает, что Авраам богатейший человек Востока. И вот приходит его внук Яков, который в растерянном, в разбитом состоянии, нищий, ничего нету. И он его встречает как сына своего, потому что этим он как бы провозглашает, что дед мой Нахор, так и все-таки был прав, чем твой дед Авраам. Он встречает его, и Яков-то разговаривает с ним после того, что произошло у него в доме, как с отцом родным. Он ему все рассказывает, как все произошло, какие отношения у него с Исавом сложились, как поступил Ицхак, что сказала мама. А мама и Лаван – это родные брат и сестра. То есть он как бы в ихнюю сторону. И у Лавана уже вот это вот мнение. Да, окей, мой дед был прав, то есть мы на правильном пути, наша теология самая правильная. И вот доказывает это то, что даже сам Яков уже сюда пришел. И теперь мои дочери соединятся с ним, и от этого произойдет великий народ. Можно сказать и так. И ходил Лаван в шатер Якова и в шатер Лии, в общем не нашел. Яков рассердился. Все, после того, как он все посмотрел, нету нигде. Теперь Яков начинает с ним разговаривать вообще по-другому. Яков рассердился, вступил в спор с Лаваном, и начал Яков говорить и сказал Лавану, а какая это вина моя? Где? Какой грех мой? Что это ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи? Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь, смотрите, он показывает характер. То до этого он был мягкий парень. Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. А теперь смотри, 20 лет, 20 лет. Какой огромный отрезок моей жизни. Я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли что пропадало. Томился я днем от жары, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. 20 лет. Таковы мои 20 лет в твоем доме. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Он даже не говорит ему, ты меня просто обманул, ты вор. Он говорит, ты просто каждый раз менял. Знаете, когда человек не хочет что-то отдавать, он все время находит какие-то отговорки. Вот и сейчас, еще чуть-чуть, и будет вот так. И ты в надежде опять работаешь, 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 а он тебе опять, только ты подходишь к этому, он тебе говорит, ну, понимаешь, ситуация такая складывается, что, ну, еще чуть-чуть, вот это, и все будет окей. И каждый раз находит что-то новое. И как раз находит что-то новое. И ты все время как собака на сене. Тебя держит на какой-то привязи. И ты уйти не можешь, потому что ты уже столько лет проработал. Уже пора бы это все забрать, но ты не можешь этого взять. И уже, казалось бы, плюнуть на все это дело, развернуться и уйти, тоже не может. Потому что все это его держит обещаниями держит. Он говорит, ты 10 раз мне это сделал. Иногда с одним человеком достаточно одного раза. А то 10 раз на протяжении 20 лет. А я думаю, не 10 раз. Это он просто так сказанул. 10 раз. Там, скорее всего, все 100 были. То есть он самые яркие такие моменты. А что у них там, какие обещания, какие разговоры были по каким-то конкретным вещам, каким-то отрезкам времени, каким-то отрезкам благословения. Там, наверное, счету нет. Таковы мои 20 лет в твоем доме. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама, и смотрите, и страх Ицхака. Ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. Бог Авраама понятно. Авраам само милосердие, мы с вами говорили, помните? И ему нужен был дин, суд, качество характера. Авраам был просто огромного милосердия. Милости в нем было, ну, так много. И это хорошо. но не хватало в нем качества суда. То есть он говорит, я избрал вас, Израиль, для того, чтобы вы научили народ милости и суду. Вот эти две вещи, которые необходимы для того, чтобы человек был счастлив. Нельзя все время как бы вот так мягонько, а он потом на голове твоей пляшет уже и сел на твою шею, и ножками уже болтает и говорит, давай побыстрее, браток, что-то ты медленно ходишь. И ты бегаешь и бегаешь. Милость и суд. А судом, качество судом, это то, что имел Ицхак, сын его. И мы говорили о том, что в Якове должно было быть синтез этих двух качеств. Суд и милость. И когда он говорит Бог Авраама и страх Ицхака, он имеет в виду милость Авраама, качество характера, за что Бог благословлял его, и страх Ицхака. Страх Ицхака. Помните, что такое страх Господний? Огромное благоговение в том, огромное благоговение пред Творцом и страх потерять эту милость, эту любовь. Мы иногда, нас с какими-то людьми сильно связывает, и как маленькая ссора, мы хотим их скорее эту ссору ликвидировать, потому что для нас дорог этот человек. Нам, если у него болит сердце, и у нас болит сердце, мы переживаем как бы вместе. Но каждый из нас думает, что я прав, и он прав, и мы наступаем на себя и просим прощения только по одной простой причине, только для того, чтобы снова соединиться с этим человеком. Потому что он нам дорог. А это Творец, Бог, страх. То есть Ицхак умел мыслить правильно. Яков теперь является синтезом благословения, то есть милости и суда. И в нем внутри это все есть. И он говорит о том, что если бы не Бог Авраама и страх Ицхака, то есть если бы не эти качества характера, которые они мне передали через свое благословение, мой дед Авраам, а вы помните, что это были как раз похороны Авраама, когда вот эта вся история с чечевицей была. Если бы не благословение Авраама и не благословение моего отца, и это соединение с Творцом, и эти качества, которые они мне передали внутри меня, то ты бы, не знаю, ты бы никогда мне не дал то, что я сегодня имею. И поэтому Бог пришел тебе ночью и сказал, не делай ему ни доброго, ни худого. А он не может, Лаван, его распирает. Он идет на этот контакт, он идет на этот конфликт. Он хоть, казалось бы, сам Бог ему сказал, он остановиться не может. Его несет, смотрите. И отвечал Лаван и сказал, а, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. Мы иногда думаем, может быть, нам нужно взорвать кого-нибудь или еще что-нибудь сделать. Бог заступится за нас, если он увидит труд рук наших, потому что они обязательно должны принести плод. Бог вступится за нас. Но у нас еще должна быть одна вещь. Смотрите, благословение отцов наших, которые соединяют нас с Творцом. И Бог видит труд наш, что мы правы, и он вступается. Помните, одним путем враги придут, 10 путями побегут. Будут бежать, не знать куда. То ты бы не дал мне ничего, если бы не то благословение, которое я получил от отцов моих, и если бы не Бог, который вложил это благословение в отцов моих. То есть отцы, которые дали мне эту связь с Творцом, и эта связь с Творцом настолько крепкая, настолько сильная, что любой враг побежит от меня. И отвечал Лаван и сказал Якову, дочери мои, мои дочери, дети мои, мои дети, скот мой, мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Смотрите, он не может, его распирает, он весь в гневе таком, хотя у них, вы видите, тут практически скандал такой. Он ему говорит, тут все, что ты имеешь, все мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерьмями моими, с детьми, которые рождены? То есть он говорит, могу. Ну вот, немножечко присел. А теперь давай заключим союз, я и ты. И это будет свидетельством между мною и тобою. Взял Яков камень, поставил его памятником. И сказал Яков родственникам своим, наберите камней. Они взяли камни и сделали холм. И ели там на холме. И назвал его Лаван и Егар Сагадуфа. А Яков назвал его Галадом. И сказал Лаван, сегодня этот холм между мной и тобой свидетель. Посему нареченное ему имя Галад. А также Мицпа от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобой, когда мы скроемся друг от друга. То есть Лаван человек верующий. Ему важно мнение Бога. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И сказал Лаван Якову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Это холм свидетель, этот памятник свидетель, что не я не перейду к тебе за этот холм, не ты не перейдешь ко мне за этот холм для зла. То есть они заключают договор, в котором говорится о том, ты иди туда, а я пойду туда. Я тебя видеть не хочу, ты меня видеть не хочешь, правильно? Родственники расходятся в разные стороны. То есть практически получается, что жизнь Якова и жизнь Лавана теперь разделяется. Больше дети Авраама туда за дочерьми ходить не будут в Харан. Теперь все отрезано. Теперь дети Якова будут находить себе жен внутри Эрец Исраэля, внутри своих семей. Связь между ними порвалась окончательно, между Авраамом и Нахором, между направлением Авраама и между направлением Нахора. Бог Авраама и Бог Нахора досудит между нами, Бог отца их. Яков поклялся страхом отца своего Исхака, и заколол Яков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое место. Вы помните, в свое время в истории Израиля появится такой человек, как Билам. Когда Израиль встретится на границе с Эрец Исраэль, встретится с народом, царь которого будет Билам. Это тот народ, который произойдет от Нахора. Конфликт будет продолжаться. И этот конфликт будет духовный. Помните, когда нужно будет проклясть Израиля, когда его попросят, а он таки будет все-таки, а Балак придет и все-таки будет благословлять Израиль. В этом будет сила. А потом он найдет, как проклясть Израиль. Через что? Через блуд. То есть пошлют красивых девочек, и они потихонечку будут заманивать. И дети Израиля будут в основном своем думать, ну, что здесь такого? Подумаешь. Не помню сейчас, по-моему, 23 тысячи погибли. Мы начали с вами с этого момента, момента благословения. Время наше уже вышло, да, 10 минут перебрали сегодня. Но самое главное, что бы я хотел сказать. Смотрите, благословение – это наша связь с Творцом. Мысли, которые внутри нашего разума. Как мы воспринимаем, как мы дорожим этим благословением, если его имеем. А если не имеем, как мы его должны искать? Изо всех сил своих. Не путем лжи, потому что, видите, ситуация с Яковом какая. Мы учимся, учимся и еще раз учимся. Учимся жить счастливыми, чтобы наши семьи были счастливыми. Допустим, мы уже какие-то ошибки сделали, и многое уже не восстановить. Но хотелось бы, чтобы наши дети, чтобы наши внуки жили в этом особом, специальном благословении, чтобы были просто счастливы. Потому что Тора предназначена для благословения, чтобы люди жили на земле счастливо. А спасение мы получаем через смерть и воскресение Иешуа Мессии. Спасение и благословение – это вроде бы одни и те же самые вещи, они идут рядом. Но для того, чтобы жить счастливо здесь на земле, мы должны знать Тору. Для того, чтобы жить счастливо здесь на земле, мы должны уметь правильно мыслить. Все эти истории, которые мы читаем, все эти путешествия, в которые мы отправляемся, эти переживания каждый раз записывайте, записывайте какие-то откровения. Потом молитесь над ними. Вы увидите, как они в вашем разуме начнут как бы въедаться в вашу память. И это станет частью вас. И эти правильные мысли, потом вы сможете умело управлять ими для того, чтобы благословлять людей, либо благословлять самого себя. Вы понимаете, что мы можем не просто словами, а правильными, потому что слово, которое внутри нас попадает, оно делает нас великими. Хотя мы и простые люди. Но оно делает нас великими. Почему? Потому что слово великое. И слово, которое внутри нас, в нашем разуме, в нашей памяти, в нашем сердце, мы можем им управлять. И это и есть исцеление любого органа. Сердце, поджелудочная железа, без разницы, чтобы у вас не болело. Поймите, как важно, чтобы слово, чтобы Тора жила внутри нас. Когда она будет жить внутри нас, мы сможем ей управлять. Буквально совсем вот с пятницы на субботу, на эрев шаббат, когда я ложился спать ночью, я вдруг лег, закрыл глаза. И я не понял, то ли я заснул, то ли я не заснул. Но вот такое состояние, да? Я вдруг почувствовал, да, о том, что я начинаю говорить с Богом. И это откуда-то из духа, изнутри. Не то, что мой разум начал, да? Или то, что там кто-то, какую-то я мысль получил. Это изнутри пошло. Я начал разговаривать с Творцом. Изнутри. И изнутри начал управлять своими мыслями. Я начал благословлять свою поджелудочную железу. Я начал благословлять свою память, потому что я сказал: Боже, мне так трудно, не зная немецкого языка, вести общину, в которой все немецкоговорящие. Помоги мне, пожалуйста, умножь мою память. И я вдруг понял, я должен сейчас начать благословлять свою память. И это не вслух, это все внутри. Вы поверите не можете, как я на физическом уровне чувствовал, как начала изменяться работа поджелудочной железы, и как начала изменяться моя память. Что-то в мозгу моем начало происходить. Как бы, знаете, как какой-то вот так пук, и что-то как легко и свободно стало. И я понял, вот оно исцеление. Мы должны научиться правильно мыслить от нашего духа, в который мы вложили уже давно эту веру, в которую мы вложили Слово Божье. И приходит время, когда мы, наконец, начинаем понимать технику исполнения Слова Божьего внутри нас. Потому что мы образ и подобие Божье, Божий Святой. Я прошу Твоего особого специального благословения сегодня для каждого из нас. Прошу Тебя, Боже, пусть этот опыт, короткий опыт, который Ты мне передал в этот эрев шаббат, Боже, я просто прошу Тебя через это помазание, через слово, которое Ты мне даешь сегодня, особенно и специально благословить каждого из нас. На это особое специальное откровение. Я просто благословляю вас всех, буквально мою жену Ренату, всех, кто здесь сегодня есть, и всех тех, которые будут служить в онлайне, особым специальным благословением. Не просто так Бог сказал Арону: «И вереха атха Одонай вишмереха». «Я эр Адонай панав элеха вихунека». «Иса Адонай панав элеха ваясаем леха шалом». «Да благословит тебя Господь, сохранит и помилует». Вы понимаете слово? «Благословит, да благословит тебя». Это же пожелание. «Да благословит тебя Господь». А я благословляю вас сейчас. Благословляю ваших отцов, физических, духовных, во имя Иешуа Мессии. Пусть в этом мире будет много победы, много радости. Пусть в этом мире просто исчезнет эта болезнь Божия, потому что мы имеем огромную, даже словами не могу передать, какую силищу мы имеем внутри себя, когда слово внутри живет. Я благословляю вас на изучение Торы. Я благословляю вас на то, чтобы эта Тора жила внутри вас. Тора и есть Иешуа. Тора и есть победа. Он жил этим. Это внутри его было. И это он нам передает сегодня. И мы, как ученики Иешуа, говорим сегодня на этом месте. Пусть благословение Авраама, Ицхака и Якова во имя Иешуа Мессии придет сегодня в каждый дом. Все, кто открыл это сердце, все, кто отправился сегодня с нами в это путешествие, сверхъестественно, пусть высвободится это помазание. Помазание победы, помазание жизни, а не доживания. Ух, аллилуйя. И все дружно сказали.
Амен.
Амен.
Амен. Спасибо. Амен.